Небо на востоке разгоралось все больше, нежно-розовая полоса рассвета ширилась по небосводу, гася в нем звезды. Туман вокруг редел, и младший политрук Иванюта уже хорошо различал спавших на краю ровика артиллеристов. «А я бы мог вот так же, с гранатами, под танк», — подумал Иванюта и знобко передернул плечами, будто услышал, как надвинулся на него грохот боя, и увидел себя поднявшимся из окопа со связками гранат в руках навстречу громыхающей стальной громадине. Немецкий танк уже совсем рядом. Он закрыл собой почти полнеба. На него неумолчно хлещет пулемет, и светлячки трассирующих пуль хищно вспарывают воздух прямо у Миши над головой. Все ниже клонится к земле ствол пушки. Немецкие танкисты пытаются взять Мишу на прицел, но он слишком близок к танку в мертвом пространстве. Танк останавливается, затем пятится, но Миша настигает его. Экипаж в беспорядке стреляет по нему из пистолетов сквозь смотровые щели. Но Миша как заколдован, пули проходят мимо. Он пытается обогнать танк, чтобы бросить связку под гусеницу, но танк вдруг разворачивается, ударяет по Мише всем своим железным телом и отбрасывает его в сторону. Миша успевает резко встряхнуть гранатами, ощутить их грозную тяжесть и услышать хищный щелчок сорвавшегося с боевого взвода ударника. Через 4 секунды гранаты взорвутся, и он тут же кидается со связками под гусеницы. От этой фантазии Миша вновь передернул плечами, как от внезапного озноба. Сердце в груди заколотилось так, будто он в самом деле вступал в поединок с вражеским танком, а мысли спутались, и ему даже трудно было сейчас сказать, действительно, сумел бы он, младший политрук Иванюта, совершить такой шаг, какой совершил ефрейтор Свиридков. Где-то в глубине его души щемяще таилось несогласие. Не слишком ли дешево за один вражеский танк отдавать свою молодую жизнь? 10 лет в школе, затем 2 года в военном училище готовили Мишу к чему-то большому и значительному. Он мечтал о многом, был уверен, что чем-то удивит мир, совершит что-то необыкновенное, и слава о нем докатится до буркунов. А тут вдруг все должно оборваться из-за одного танка. И он даже не узнает, когда и как Красная Армия сломит фашистам хребтину. Да, но если он и Ванюта не остановит вражеский танк, то не исключено, что под его гусеницами или от его огня погибнут десятки других людей. Может, тот же генерал Чумаков или полковой комиссар Жилов. Тут, кажется, сомнения Миши таяли. Он начинал верить, что без колебания взорвет танк, однако от этого предположения у него внутри пробегал мерзкий холодок, а в груди рождалась такая тоскливая тяжесть, что хотелось криком кричать. «Что, Михайло, не нравится тебе умирать по своей воле?» — въедливо спросил он сам себя, подозревая, что в случае подобной ситуации все-таки может не хватить у него решимости броситься под танк. Но сознаться себе в этом унизительном подозрении он никак не желал. И словно в оправдании столь постыдного нежелания вспомнил вчерашний день, когда в расположении дивизии полковника Гулыги появились полковой комиссар Жилов и батальонный комиссар Редкоребров. Дивизия, полки которой из-за малочисленности были сведены в батальоны, а батальоны в роты, до вчерашнего дня из всех сил атаковала немцев. Немцы же упорно контратаковали между безымянным притоком Березины и лесисто-болотистой низиной. Поэтому полковник Гулыга, не имея возможности глубоко эшелонировать свои боевые порядки, расчетливо поставил на прямую наводку полковую артиллерию и даже приданный гаубичный артиллерийский дивизион. О наступлении с такими силами не могло быть и речи. Миша Иванюта большую часть времени проводил в мотострелковом батальоне, как представитель политотдела дивизии. Прошло всего лишь 3 дня боев, а оказалось, что начались эти бои невероятно давно. Да, в тот предвечерний час, когда началось контрнаступление, опять пришлось Мише идти в атаку впереди цепи красноармейцев. Но, вопреки ожиданиям, не наткнулись они на кинжальный огонь пулеметов и автоматов, а только смяли жиденький, растрепанный нашим арт-огнем заслон полевого охранения и внезапно для немцев вышли на огневые позиции их артиллерийской части, приготовившейся сопровождать огнем наступление своих танков. Однако наступление не состоялось. По танковой группе успели нанести плотный массированный удар наши бомбардировщики и дивизионная артиллерия. Потом Миша участвовал в танковом десанте, который захватил у немцев склад горючего и разгромил отдыхавшую в лесной деревушке воинскую часть. В боях Иванюта обзавелся трофейным оружием, биноклем, компасом и пятнистой плащ-палаткой. И вот вчера, вернувшись с передовой на КП батальона, Миша застал там полкового комиссара Жилова и батальонного комиссара Редкореброва. Командный пункт располагался на высотке в молодом осиннике, который густо поднялся на месте вырубленного леса. Миша увидел Жилова, сидевшим на почерневшем пне. Перед ним была расстелена топографическая карта, на которой что-то показывал, встав рядом на одно колено, широкоплечий майор с перебинтованной головой, командир полка, возглавлявший сейчас сводный батальон. Не решаясь привлечь к себе внимание высокого начальства, младший политрук Иванюта из густели осинника влюбленно смотрел на Жилова и словно заново переживал услышанные от него на построении в штабе дивизии слова. В окружении Михаил показал себя молодцом. Младший политрук Иванюта представлен к боевому ордену. Сейчас Миша видел другого Жилова. Мускулы его широкого лица казались окаменелыми, а кожа приобрела почти коричневый оттенок. Глаза полкового комиссара, обычно всегда таившие искру задорного веселья, глубоко ввалились, стали чужими, чрезмерно суровыми или смертельно усталыми. О, как бы восторженно счастлив был Миша Иванюта, если б ему выпало сейчас защищать полкового комиссара от какой-нибудь опасности. Он ни на мгновение не поколебался бы в готовности заслонить с собой Жилова от пуль и осколков или от вражеского штыка. Полковой комиссар, словно почувствовав на себе чей-то взгляд, поднял голову и несколько мгновений сурово смотрел на обвешанного трофеями младшего политрука, потом кивнул ему, подзывая к себе. Миша быстро побежал к Жилову, за несколько метров от него перешел на строевой шаг и остановился, натренированно щелкнув каблуками запыленных сапог и четко вскинув к полинялой пилотке правую руку. «По вашему приказанию, младший политрук Иванюта!» Жилов устало махнул рукой, перебивая доклад, но сказать ничего не успел, ибо в это время послышался вой приближающейся мины, а Иванюты этот вой будто не касался. Он, как и полагалось, пожирал глазами начальство, выказывая готовность повиноваться и выполнять любое приказание. Мина оглушающе ахнула с недолетом, метрах в 50. Ее осколки хлестко ударили снизу по молодому осиннику и косым полетом певуче ушли ввысь. — Ну как, держишься? — спросил Жилов, и в его глазах пробудился знакомый для Миши веселый огонек. «Держусь, товарищ полковой комиссар!» «Молодец!» Жилов усмехнулся, и было непонятно, относится ли его похвала к тому, что Миша не поклонился мине, или вообще к его пребыванию в батальоне. Затем Жилов посуровил и сказал: «Ты мне нужен, не уходи!» Снова послышался нарастающий вой немецкой мины, уже более резкий и близкий, и все настороженно притихли. Миша даже не опомнился, как оказался возле полкового комиссара с той стороны, с какой должна была, по его предположению, упасть мина. Тяжелый взрыв действительно взметнулся с той стороны и не очень далеко. К ногам Жилова упала ссеченная над его головой осколком верхушка молодой осинки. «Сейчас начнет беглым гвоздить», — встревоженно сказал майор и скомандовал: «В укрытие!» Блиндажей на командном пункте не было, и минометный обстрел пережидали в вырытых в земле щелях. Потом Иванюта сопровождал полкового комиссара Жилова на огневые позиции артиллеристов и минометчиков и все время держался впереди него, был в напряженной готовности принять на себя пули врага. Это нисколько не походило на молодеческую браваду с его стороны. Миша даже не старался казаться безразличным к обстрелам, а просто испытывал гордость и счастье от того, что он рядом с Жиловым и что нужен ему. Это чувство звенело в нем очень сильно и явственно, как торжественная песня, от которой он был чуть хмельной. Ведь все они — полковой комиссар Жилов, генерал Чумаков, полковник Карпухин — казались ему не просто людьми, носящими большие звания, а представлялись как высшая и мудрая державная сила, ярко проявившаяся особенно там, далеко западнее Минска, собравшая всех их окруженцев в один кулак, вооружившая верой и решительностью. У Миши даже не находилось слов, чтобы выразить свое отношение к этим необыкновенным людям, рядом с которыми ничто не было страшно. Да и не нужны были слова, если уже при одной мысли, что он выполняет приказ генерала Чумакова или полкового комиссара Жилова, у него будто вырастали крылья, прибавлялось сил, а сердце переполнялось радостью и непреклонностью. Жилов, видимо, заметил старания младшего политрука Иванюты, будто невзначай находиться ближе к нему, и именно с той стороны, откуда вероятнее всего могли взвизгнуть пули. Может, поэтому, когда они подходили к огневой позиции минометчиков, полковой комиссар с напускной ворчливостью сказал: «Что ты все время мельтешишь перед глазами? Весь мир застишь». Миша притворился, что не услышал упрека. Потом уже на командном пункте батальона Жилов спросил у него: «Язык умеешь держать за зубами?» «Как будет приказано», — уклончиво ответил Миша. «Приказываю не болтать». И Жилов, взяв Мишу под руку, отвел в сторону. «Мы в окружении. Удалось немцам перехватить горловину в нашем тылу. Получен приказ прорываться на восток». У Иванюты заныло в груди. Он знал, что такое прорываться из вражеского кольца и во сколько человеческих жизней это может обойтись. «Тебе очень важное задание», — продолжал полковой комиссар сумрачно. «Пройдись по батальонам и запиши наиболее яркие примеры героизма». «Ясно. К вечеру прибыть в расположение нашего штаба». «Штаба генерала Чумакова?» — уточнил Иванюта. «Да». Жилов показал на карте, где находится штаб. «Снимешь копию своих записей для меня. Если при выходе из окружения со мной что случится, передашь в политотдел мой приказ. Ни один подвиг не должен быть забыт. Ни один. Поможешь составить политдонесение, и надо будет проследить, чтобы поступили представления к наградам». «Все понял, товарищ полковой комиссар». «Давай, действуй и держи себя поосторожнее». Полковой комиссар хлопнул Иванюту по плечу, затем на прощание подал руку. «К вечеру быть в штабе». «Есть быть в штабе». Приказ был выполнен со всей тщательностью. К концу вчерашнего дня младший политрук Иванюта доставил полковнику-комиссару Жилову собранные материалы.